Дим-Димыч Колесников. Приручить звезду. Текст читает Алан Тагаев. Глава первая. 2038 год. Санкт-Петербург. Физико-технический институт имени Абрама Федоровича Йоффе Российской академии наук. Здание физтеха встречало Максима Олеговича Вершинина привычным запахом, смесью озона, машинного масла и чего-то неуловимо металлического, что въедается в стены институтов, работающих с высокими энергиями. Этот запах сопровождал его последние 20 лет. С тех пор, как он, аспирант-второкурсник, впервые переступил порог лаборатории физики высокотемпературной плазмы. Было 6 утра. Зимний Петербург только начал сереть за окнами, но Максим уже стоял перед пультовой зала управления глобусом-3. Сердце установки, сферический токамак, готовился к утренней серии разрядов.
«Максим Олегович, кофе сварен!»
— раздался голос из-за спины. Вершинин обернулся. Дмитрий Соколов, его аспирант, протягивал дымящуюся кружку. Молодой, глаза горят, еще не научился скрывать волнение перед каждым пуском. Максим таким же был когда-то. «Спасибо, Дим. Системы готовы?»
«Так точно. Магнитное поле выведено на номинал. Инжекторы нейтральных пучков прогреты. Диагностика в норме».
Соколов говорил быстро, чуть тараторя.
«Сегодня особый день, да? Первый пуск после замены первой стенки».
Вершинин кивнул, делая глоток. Кофе обжигал горло, именно так, как нужно, чтобы проснуться окончательно. Замена первой стенки – это всегда событие. 3 недели простоя, вакуумные камеры вскрыты, десятки специалистов в белых халатах кропотливо монтировали новые графитовые плитки, покрывающие внутреннюю поверхность токамака. Но сегодня все готово. Сегодня плазма снова коснется этих плиток. «Идем», — сказал Вершинин, ставя кружку. Они вошли в зал управления. Здесь царил полумрак, нарушаемый лишь мягким свечением мониторов и десятками индикаторов на пультах. За центральной консолью сидели 3 операторов. На экранах перед ними плыли графики, менялись цифры, вспыхивали спектрограммы. Токамак жил своей сложной, невидимой глазу жизнью даже в режиме ожидания.
«Максим Олегович», — поприветствовала его Елена Ковалева, ведущий инженер диагностики, не отрывая взгляда от монитора. «Ваши расчеты по профилям плотности загружены. Если сегодняшний разряд пойдет по сценарию 47Б, у нас есть шанс побить рекорд по времени удержания».
«Если», — усмехнулся Вершинин, — «ты же знаешь нашу плазму, Лена. Она живет своей жизнью».
«Знаю».
Елена, наконец, повернулась. Ей было около 40, как и Максиму. Они начинали вместе еще на глобусе М2, предшественнике нынешней установки.
«Поэтому и волнуюсь. Новая стенка, новые сюрпризы».
Вершинин подошел к главному пульту. Перед ним на огромном экране высвечивалась 3-мерная модель токамака в разрезе. Вакуумная камера в форме тора-бублика, если говорить проще. Но бублика не обычного, не круглого, а вытянутого, сплюснутого, похожего скорее на яблоко с дыркой посередине. Сферический токамак, гордость физтеха, компактный, мощный, с высоким давлением плазмы при тех же затратах магнитного поля. Максим смотрел на модель и видел не просто линии и цвета. Он видел то, что скрыто за сталью и графитом. Плазменный шнур, раскаленный до 100 миллионов градусов. До 100 миллионов градусов. Температура, при которой вещество превращается в звездное вещество. Видел, как магнитные линии, создаваемые сверхпроводящими катушками, удерживают эту бешеную энергию, не давая ей коснуться стенок. Видел, как частицы мечутся вдоль силовых линий, сталкиваются, рождают новые, отдают энергию.
30 секунд до старта»,
— объявил голос из динамиков. В зале стало тише. Операторы замерли, пальцы зависли над клавишами. Вершинин почувствовал знакомое до боли напряжение, То самое, что не отпускает физика-экспериментатора перед каждым пуском. Сотни раз это было, а привыкнуть невозможно.
20 секунд.
Максим перевел взгляд на монитор, где отображались параметры первой стенки. Датчики температуры, потоки частиц, уровень эрозии. Все в норме. Новая керамика, разработанная в Новосибирске, должна выдержать. Но теория теорией, а практика.
10 секунд. 9. 8.
Ключ на старт, спокойно произнес оператор.
7. 6. 5.
Вершинин сжал подлокотник кресла.
4. 3. 2. 1. Пуск.
На экранах вспыхнули графики. Главное табло загорелось зеленым. Разряд. Максим смотрел на показания диагностики. Ток в плазме нарастал. 300, 500, 700 килоампер. Плотность росла. Температура электронов перевалила за 10 миллионов, потом за 20. Хорошо. Очень хорошо.
«Инжекторы нейтральных пучков включены», — доложил Соколов. «Мощность нагрева 5 мегаватт».
На экранах замелькали новые графики. Спектрометры регистрировали излучение плазмы. Томографические системы строили трехмерные карты плотности. Лазеры зондировали периферию, измеряя микротурбулентность.
«Удержание энергии 150 миллисекунд», — произнесла Елена. «Растет».
150. Это уже близко к рекорду. 180 — цель сегодняшнего дня. Вершинин перевел взгляд на спектрограф альфеновских колебаний. Вот оно, то, что всегда мешало. На графике проявились первые всплески. Частоты в диапазоне мегагерц, типичные альфвеновские собственные моды. Волны, бегущие вдоль магнитных силовых линий, рождаемые быстрыми ионами, продуктами термоядерных реакций. Альфвеновские волны. Максим знал о них все. 20 лет исследований, десятки статей, бессонные ночи за расчетами. Эти волны – главный враг термоядерщиков. Они выбивают из удержания высокоэнергичные альфа-частицы, которые должны нагревать плазму. Из-за них реактор теряет энергию быстрее, чем вырабатывает. Убей альфвеновские колебания, и термояд станет реальностью. Но как их убить? 70 лет лучшие умы мира бились над этой проблемой. Строили теории, ставили эксперименты, писали уравнения. Альфвеновские волны – фундаментальное свойство замагниченной плазмы. Они возникают везде, где есть быстрые ионы и магнитное поле. В солнечном ветре, в магнитосферах звезд, в лабораторных установках. Считалось, что полностью подавить их невозможно, можно лишь минимизировать ущерб.
«Удержание 170 миллисекунд», — голос Елены дрогнул. «Еще немного».
Максим не отрывал глаз от спектрографа. Колебания росли, частоты расползались, как круги на воде. Одна мода, вторая, третья. Плазма начинала петь. На частотах, неслышимых человеческому уху, но смертельных для термоядерного синтеза.
175.
И вдруг что-то изменилось. Вершинин моргнул, решив, что показалось. Но график на спектрографе явственно дрогнул. Одна из мод, та, что на частоте 1,2 МГц, начала затухать. Быстро, аномально быстро.
«Максим Олегович!»
— голос Соколова прозвучал растерянно.
«Посмотрите на диагностику первой стенки!»
Вершинин перевел взгляд. Датчики температуры на одном из секторов новой керамической облицовки показывали странную картину. Температура росла, но не плавно, а пульсациями в такт затухающей модой. И одновременно с этим поток частиц от стенки в плазму снижался. Керамика вела себя не так, как предсказывали модели.
«Удержание 180!» — воскликнула Елена. «Рекорд!»
Но Максим уже не слушал. Он смотрел на спектрограф, где одна за другой гасли альфвеновские моды. Не все, не полностью, но гасли. Затухали быстрее, чем положено по теории. Быстрее, чем когда-либо наблюдалось в глобусе 3.
«Что там со стенкой?» — резко спросил он.
«Сектор 7Б», — быстро ответил Соколов. «Керамика новосибирская, экспериментальная партия. Температура колеблется с частотой...»
«С частотой затухающей моды», — закончил за него Вершинин. «Я вижу».
Разряд длился еще 200 миллисекунд, потом плазма погасла, подача топлива прекратилась, магнитное поле отступило, и миллионноградусный шнур рассыпался в ничто, коснувшись стенок и оставив на них свой незримый след. Но для Максима эти 200 миллисекунд длились в вечность. «Данные сохранили», — сказал он, когда динамики возвестили об окончании разряда. «Все». «Полную выборку, по каждому каналу, сейчас же».
«Что случилось?»
Елена подошла к его креслу, вглядываясь в монитор.
«Я видела, колебания упали. Это диагностика сбойнула?»
«Нет», — Вершинин покачал головой. «Это не сбой, это...» Он замолчал, пытаясь сформулировать мысль, которая уже начала оформляться где-то в глубине сознания. «Слишком дикая». Слишком невероятное, чтобы произнести вслух. Но цифры не врали. Альфвеновские волны гасли. И гасли они в контакте с новой керамикой, покрытой каким-то особым напылением. Диборидом титана, кажется. Максим смутно помнил доклад новосибирских химиков на прошлой конференции. Они говорили о чем-то таком. О наноструктурированных покрытиях. О дефектном рельефе. Об электропроводности на уровне металла.
«Дим», — повернулся он к аспиранту, — «найди мне все, что есть по этой новосибирской керамике. Технические отчеты, публикации, лабораторные протоколы. Все».
Соколов кивнул и исчез за дверью архива.
«Максим»,
— Елена присела рядом, понизив голос,
— «ты думаешь, это реально? Подавление альфвеновских мод?»
«Я думаю», — медленно произнес Вершинин, — «что мы только что видели что-то, чего никто никогда не видел. Вопрос, было ли это случайностью, флуктуацией, ошибкой измерений или закономерностью?»
«Случайность исключена», — твердо сказала Елена. «Я перепроверю все каналы, но визуально это было слишком синхронно, слишком точно».
Максим кивнул. Он чувствовал, как внутри нарастает странное возбуждение, смесь научного азарта, недоверие к собственным глазам и предчувствие чего-то огромного. Так бывало лишь несколько раз в жизни, когда он, еще студентом, впервые увидел устойчивый разряд, когда защищал кандидатскую. Когда глобус М2 впервые вышел на проектную мощность. Это было чувство приближения к истине.
«Готовь следующий разряд», — сказал он. «Те же параметры, та же конфигурация магнитного поля. И проследи, чтобы диагностика работала в усиленном режиме. Мне нужно видеть каждую микросекунду, каждую флуктуацию.
Будет сделано».
Елена ушла к операторам, а Максим остался сидеть перед монитором, перебирая в голове обрывки знаний, накопленных за 2 десятилетия. Альфвеновские волны. Теория говорила, что они затухают только за счет столкновения частиц. Но в горячей плазме столкновений мало, поэтому затухание слабое. Есть еще затухание Ландау. Бестолкновительное, связанное с резонансным взаимодействием волн и частиц. Но оно эффективно только для волн с определенной фазовой скоростью. А здесь, судя по графикам, затухали все моды разом, независимо от скорости. Значит, что-то во взаимодействии волн со стенкой. Максим закрыл глаза и попытался представить, что происходит на границе плазмы. Там, где раскаленный газ касается холодной керамики, образуется тончайший слой, несколько миллиметров, где температура падает от миллиона градусов до 1000, где частицы теряют энергию, рекомбинируют, выбивают атомы из стенки. Сложнейшая область, где смешиваются плазменная физика, физика твердого тела, атомная физика. В учебниках эту область часто упрощают. Считают, что стенка – пассивный элемент, который только принимает на себя удары, нагревается и испаряется. Но что, если это не так? Что, если стенка может быть активной? что если правильно подобранный материал с правильной структурой поверхности, с правильными электрофизическими свойствами способен взаимодействовать с плазмой не как пассивная мишень, а как элемент колебательной системы, как демпфер, гасящий нежелательные частоты.
«Максим Олегович!»
Соколов вернулся с планшетом, на экране которого светился объемный файл.
«Вот все, что удалось найти по дебориду титана. Статьи новосибирцев, отчеты по испытаниям на установке бета, спецификации, там интересные вещи».
«Читай».
«Ну, во-первых, теплопроводимость, аномально высокая, почти как у металла. Во-вторых, электропроводимость, тоже металлическая. Это снижает риск униполярных дуг. В-третьих, у них там какая-то особая технология спекания. Сверхчистые реагенты, долгая обработка поверхности частиц, создание дефектного рельефа».
Соколов поднял глаза от планшета.
«Они пишут, что это улучшает прочность на 50%. Но про плазму ни слова, только про механические и термические свойства».
«Дай сюда». Вершинин взял планшет и углубился в чтение. Статья была известника Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук. Сугубо материаловедческая, никакой физики плазмы, только химия и технология керамики. Но кое-что зацепило внимание. Перед спеканием каждая частица порошка проходит многочасовую обработку поверхности на специальной установке. В процессе поверхность частичек очищается и приобретает специальный дефектный рельеф, что способствует их прочному спеканию между собой. «Дефектный рельеф. Обработка поверхности», — Максим задумался. «Что, если этот дефектный рельеф сохраняется и в готовой керамике? Что если на поверхности плиток первой стенки есть микро- и наноструктура, способная взаимодействовать с плазмой не как гладкая поверхность, а как...» Он вскочил. «Дим, где у нас растровая электронная микроскопия этих образцов? До установки, после облучения?»
«Должна быть, новосибирцы присылали, я поищу».
«Ищи немедленно». Пока Соколов колдовал над компьютером, Вершинин мерил шагами зал управления. Операторы косились на него, но молчали. Привыкли к странностям начальника лаборатории. Елена готовила следующий разряд. На большом экране обновлялись данные по первому пуску. Строились графики, вычислялись интегральные характеристики.
«Нашел!»
Соколов развернул ноутбук.
«Вот снимки!»
Максим впился взглядом в монитор. На микрофотографиях, сделанных с увеличением в 10 тысяч раз, поверхность керамики выглядела не гладкой, а изрезанной. Настоящий ландшафт из микроскопических холмов, впадин, террас. Размер неровностей от десятков нанометров до нескольких микрон.
«Это до облучения», — пояснил Соколов, перелистывая. «А вот после».
Второй снимок показывал ту же поверхность после сотни импульсов на установке бета, имитирующих тепловую нагрузку от плазмы. И вот здесь было самое интересное. Рельеф изменился, стал более сглаженным, но не полностью. Кое-где появились новые структуры, похожие на кратеры, но очень мелкие, почти неразличимые.
«Кратеры», — пробормотал Вершинин. «Микрократеры от электрических пробоев? Или от чего?»
«Там в тексте написано», — Соколов указал на абзац. «На коммерческой керамике наблюдались кратеры миллиметрового размера. На экспериментальных образцах не наблюдалось существенных повреждений».
«То есть эти кратеры — это и есть повреждения?»
«Не обязательно», — Максим покачал головой. «Это может быть следствием взаимодействия с плазмой, но не обязательно повреждением. Смотри, размеры кратеров — микроны. Длина волны альвеновских мод в пристеночной плазме — тоже микроны. Частота.
Черт, Дим, это же резонанс!»
«Какой резонанс?» — не понял аспирант.
«Топологический!»
Вершинин уже не скрывал возбуждения. «Поверхность с нанорельефом — это не просто поверхность. Это метаматериал с собственными электромагнитными характеристиками. Если масштаб рельефа сравним с длиной волны колебания в плазме, возникает резонансное взаимодействие. Волна чувствует стенку не как гладкую границу, а как структуру.
И если эту структуру правильно рассчитать,